В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 10 марта, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Абхазии прошли парламентские выборы. Турция смягчила условия для работы иностранцев. В Южной Осетии продолжается подготовка к президентским выборам. Подробнее во всем этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Сирии Башар Асад заявил спецпредставителю ООН по Сирии Кофи Аннану о невозможности успешного диалога с оппозицией. В Турции у границы Сирии формируются вооруженные части сирийской оппозиции. В центре Москвы при усиленных мерах безопасности прошел массовый митинг оппозиции. Президент Сирии Башар Асад заявил спецпредставителю ООН по Сирии Кофи Аннану о готовности добиваться прекращения насилия в стране. Но, по его словам, решению проблемы мешают террористы. Сирийское агентство САНА приводит слова Асада о невозможности успешного диалога в условиях, когда вооруженные террористы сеют в стране хаос и нестабильность. В Каире глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с министрами иностранных дел стран Лиги арабских государств о ситуации в Сирии. Он заверил своих коллег, что Москва не становится на сторону того или иного режима. Активисты сирийской оппозиции сообщили, что в городе Идлиб на северо-западе страны в столкновениях с правительственными силами в субботу были убиты 12 человек. В Турции у границы Сирии формируются вооруженные части сирийской оппозиции, передает Елена Солнцева.
Лагерь повстанцев находится в провинции Хатай на востоке Турции. Так называемую свободную сирийскую армию возглавляет покинувший правительственные войска полковник Рияд Эль-Асад. По данным турецкой прессы, в вооруженные формирования сирийских оппозиционеров вошли около 340 офицеров и около 10 тысяч солдат, дезертировавших из правительственных войск. К военным присоединяются гражданские чиновники. Перешедший на сторону оппозиции заместитель министра нефти Абдо Хуссамиддин заявил: «Я осуждаю Башара Асада за то, что в течение года в стране льется кровь, не соблюдаются элементарные права человека. Я призываю всех гражданских чиновников покинуть этот тонущий корабль и примкнуть к оппозиции». Как сообщают СМИ, накануне в Турцию бежали 5 сирийских генералов, которые решили перейти на сторону сирийской оппозиции вместе с 6 старшими офицерами. С начала военных действий в Сирии турецкую границу пересекли 12 тысяч человек. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
По последним данным, в результате серии воздушных ударов, нанесенных Израилем по сектору Газа, в пятницу и субботу погибли 14 палестинцев. При ракетном обстреле юга Израиля сектора Газа ранено 7 израильтян, передает Элла Котлер.
За последние сутки по территории Израиля было выпущено свыше 80 ракет и минометных снарядов, причем около 30 упали в субботу утром. Свыше 20 ракет было перехвачено системой противоракетной обороны «Железный купол». Служба тыла объявила в 40-километровой зоне вокруг сектора Газа чрезвычайное положение. Население этой зоны составляет 520 тысяч человек. Все они провели ночь в бомбоубежищах. Отменены все массовые мероприятия на юге страны, включая шествие в честь праздника Пурим и приуроченный к нему фестиваль. Перекрыта дорога в Эйлат из-за сообщения о возможности очередного теракта. Ракетный обстрел территории Израиля начался в пятницу после того, как в Газе израильскими ВВС были убиты лидер радикальной группировки комитетов народного сопротивления Зухира Аль-Кейси и один из влиятельных членов этой группировки Махмуд Ханани. Свыше 6 объектов в Газе, принадлежащих комитетам народного сопротивления и исламскому джихаду, уничтожены. В их числе 2 фабрики по производству ракет и взрывных устройств, туннели для доставки боеприпасов в сектор Газа, учебные базы боевиков и несколько ракетных установок. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Эхо Кавказа. Новости.
центре Москвы при усиленных мерах безопасности сегодня прошел массовый митинг оппозиции за честные выборы. На Новом Арбате собрались, по разным данным, от 10 до 30 тысяч человек. Акция продолжалась около 3 часов. Выступавшие свидетельствовали о нарушениях на президентских выборах 4 марта, требовали новых выборов как президента, так и депутатов парламента. Оппозиционный политик Владимир Рыжков заявил на митинге, что у оппозиции есть четкая программа, и назвал ее основные пункты. Исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мелконьянц сообщил о создании объединенной юридической группы для расследования нарушений на выборах. Активисты говорили также о политических заключенных в России, требовали прекратить преследования по политическим мотивам. Акция «За честные выборы» прошла сегодня и в других городах. В Лондоне у здания британского парламента прошла акция под лозунгами «Остановите Путина и свободу российским политзаключенным», передает Наталья Голицына.
Активисты правозащитного движения «Говорите громче» и Оргкомитета за честные выборы, объединяющих живущих в Великобритании россиян, собрались у британского парламента, чтобы обратить внимание британских властей и британского общества на недемократический характер путинского режима и на нарушения на президентских выборах. Около 30 человек держали плакаты на английском языке «Остановите Путина! Свободу политзаключенным!» Большой плакат с фотографиями жертв путинского режима Политковской, Литвиненко, Эстемировой, Алексаняна, Магнитского. Плакат с требованием освободить Ходорковского и Лебедева. Собравшиеся скандировали лозунги, пели песни, раздавали прохожим листовки и разъясняли им цель своей акции. Участники акции намерены передать премьер-министру Дэвиду Кэмерону письмо со списком российских политзаключенных. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Петербурге, по последним данным полиции, задержано около 60 человек за попытки проведения несанкционированных протестных акций. Задержания проводились у станции метро Площадь Восстания, откуда активисты намеревались отправиться маршем по Невскому проспекту, а также в центре Петербурга, в том числе и на Исаакиевской площади. По словам оппозиционеров, задерживались и люди, не имеющие отношения к протестному выступлению.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в прошлой студии Александр Касаткин. Как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели, но сначала о событиях сегодняшних. В самопроглашенной республике Абхазия проходят парламентские выборы. На 35 депутатских мест претендуют 148 кандидатов. Только что в Сухуми закончилась пресс-конференция председателя ЦИК самопроглашенной республики Абхазия Батала Табаго. У нас на прямой телефонной связи из Сухуми наш корреспондент Семен Пегов. Семен, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Итак, по последней информации, предоставленной абхазским ЦИКом, в целом явка избирателей по республике составила порядка 40%. После закрытия участков, а это происходит в 8 вечера по местному времени, председатель ЦИК Батал Табаго на пресс-конференции более конкретной информации мне озвучил. Он заверил, что в 34 из 35 округах выборы однозначно состоялись. Там явка превысила 25-процентный барьер. Под вопросом остается только первый избирательный округ столицы. Табаго не исключил, что там возможны перевыборы. Он также отметил, что в округах, где было большое количество кандидатов и депутаты, скорее всего, будет второй тур, который пройдет через 2 недели. Окончательные итоги парламентских выборов в Абхазии будут озвучены завтра на пресс-конференции в полдень.
Семен, спасибо. А какое настроение сегодня у участников процесса? Были ли какие-то эмоциональные моменты на пресс-конференции или в течение сегодняшнего дня?
Я вот, дело в том, что утром был на открывал избирательный участок в центре столицы, 8 утра, как он открывался, и какое настроение там было, и как наблюдатели друг с другом общались. И когда уже пришел на закрытие этого участка через 12 часов 8 вечера, то там, конечно, атмосфера стояла более эмоциональная, более напряженная. Наблюдатели зафиксировали какие-то нарушения, по их мнению. И, ну, в итоге, то есть это все эмоционально обсуждалось, и уже после закрытия участка были зачитаны председателям комиссии их претензии, но в итоге, после такого эмоционального обсуждения, все друг друга поняли, что это их жалоба будет направлена непосредственно уже в ЦИК, и перешли непосредственно к подсчету голосов, который, вот, наверное, по всей республике на каждом участке еще проводится.
Спасибо, Семен. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Сухуми был наш корреспондент Семен Пегов. А мы продолжаем тему и продолжаем нашу программу. В Сухуми на участках сегодня побывала и наш корреспондент Марианна Котова.
На первом участке 20-го округа все спокойно. К полудню явка составила чуть более 20%. По словам председателя участка Эдуарда Карбаща, на выборы идут и молодые, и пожилые люди. Всего на этом участке зарегистрировано 1090 человек. Как рассказывает председатель, ожидается, что сюда придет более 50%. Говорит Эдуард Карабащан.
До этого времени очень нормально люди пришли. Пока еще время есть. Я думаю, 600-700 человек должны проголосовать.
Хорошей жизни ждут люди от нового депутата, по их же собственному признанию. Луиза Аветисян надеется, что на Гумисте решатся проблемы с водоснабжением. Отремонтируют дороги, а самое главное, новый депутат будет чаще общаться с местными жителями и прислушиваться к их мнению. Говорит Луиза Аветисян.
Конкретно по Гумисте, чтобы дороги были, чтобы свет постоянно был, чтобы вода постоянная была. А мы свою работу сделаем. Вот это мы от них хотим. А потом, если у нас будут какие-то проблемы, предполагаем, что подойти, попросить. А может, вдруг услышит.
На втором участке 20-го округа избирателей куда больше. Некоторым приходится ждать своей очереди у кабинок для голосования. К полудню здесь проголосовало более 600 человек. Председатель округа Варлам Агумава уверен, что никакого ажиотажа нет. Просто население этого района всегда ответственно подходит к вопросу выборов. Говорит Варлам Агумава.
Никакого очереди большого нету, ну, по 10, по 15 человек приходит, есть в участках. Ну, такого потока большого пока нету.
А на маяке в первой половине дня голосование идет не так активно. Как рассказывает председатель второго участка 7-го округа, что расположился в 12-й школе, здесь зарегистрировано всего 600 человек, поэтому кажется, что голосуют мало людей. На самом же деле более 20% уже сделали свой выбор.
Не могу сказать, что очень активно идет голосование, но в хорошем состоянии уже вот к часу дня проголосовало более 20%. Думаю, что выборы состоятся.
Ни на одном участке в первой половине дня нарушений выявлено не было. Ни местными, ни международными наблюдателями. Петр Денисенко – председатель Центральной избирательной комиссии Приднестровской республики. Ни одни выборы в Абхазии не проходят без его участия. По его словам, в нашей стране эта процедура всегда проходит с особенным настроением. Говорит Петр Денисенко.
Люди очень по-доброму друг к другу относятся. Члены комиссии профессионально подготовлены, это видно. И беседуя с ними, наблюдатели практически нигде нет каких-то замечаний или каких-то претензий, чтобы были.
Действительно, на всех четырех участках для избирателей созданы все необходимые удобства. Чего не скажешь о наблюдателях и членах избирательной комиссии. Например, на 7-м участке 7-го округа наблюдатели замерзают. Просторное помещение не отапливается. Проводка выдерживает только два нагревательных прибора. Греться приходится с помощью одеял. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Сегодня за выборами в самопроглашенной Республике Абхазия наблюдали 46 международных наблюдателей из 9 стран мира. О их оценке процесса рассказывает Семен Пегов.
Наблюдать за парламентскими выборами в Абхазию приехали 46 международных наблюдателей из 9 стран, в их числе и европейские. Например, директор фонда «Равные возможности для всех» Валерий Гульбас приехал из Латвии. Несмотря на то, что в Прибалтике поддерживают именно позиции Грузии, Валерий Гульбас уже второй раз наблюдает за выборами в Абхазии с целью рассказать в Европе, как на самом деле здесь проходит этот процесс.
Да, очень серьезно. Не только страны Балтии, в европейских государствах. Но пробить некоторую, я считаю, информационную блокаду, которая инициируется, да, вашими соседями, вот, и их, как говорится, партнерами стратегическими и нестратегическими. Ну, поэтому мы сюда и приезжаем, чтобы, уезжая, как можно больше пытаться, не только пытаться, но и исполнять, подавать правдивую, достоверную информацию о вашем государстве.
говорит международный наблюдатель из Латвии. Вместе с Валерием Гульбасом несколько избирательных участков посетил и представитель Тувалу, страны, не так давно признавшей Абхазию. Старший секретарь Исайя Тапе также остался доволен увиденным.
Я уже посетил около 8 избирательных участков. Выборы в Абхазии проходят, в общем-то, так же, как и в Тувалу. Это открытый демократический процесс. Я рад находиться здесь.
Говорит наблюдатель из Тувалу. Такое же дружелюбное настроение в ходе наблюдения за выборами было и у гостей из Венесуэлы и Никарагуа. Никарагуанского наблюдателя Хосе Лопеса Велавиченсио и депутата из Каракаса Арангела Лопеса Родригеса мы встретили на избирательном участке в центре столицы. Они улыбались избирателям, со многими здоровались за руки, с некоторыми обнимались, но больше всех внимания удостоились работницы участковой избирательной комиссии. Латиноамериканские мачо расцеловали их прямо в щеки.
Segundo, me impresiona la participación de la mujer en todos los centros de votación.
Во-первых, мне как мужчине приятно видеть среди членов избирательных комиссий такое большое количество женщин. Во-вторых, я заметил, что абхазская молодежь действительно политически активна, а это очень важно для будущего любого государства.
La transparencia del proceso.
Говорит наблюдатель из Никарагуа Хосе Лопес Велавиченсио. Его коллега из Венесуэлы, в общем-то, с ним согласен.
Para nosotros esto es muy importante.
Все происходит на высоком уровне, грубых нарушений нет. Задача Венесуэлы – поддержать Абхазию в проведении этих выборов, подтвердить, что они прозрачны и проходят демократично.
В общем, отзывы наблюдателей из различных стран колеблются между положительными и восхищенными. Однако разделит ли этот восторг международное сообщество в целом и насколько в Европе поменяется отношение к Абхазии, сегодня судить сложно. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжаем тему. Перед программой я пообщался с нашим постоянным автором, главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик. Инал, как на ваш взгляд прошли сегодняшние выборы?
Нынешние выборы, они прошли как бы уже, наверное, буднично. Так, то есть это раньше вот предыдущие там выборы в парламент как-то более напряженно проходили. Сейчас уже знают, как проводить выборы, так или иначе, как бы более близки к таким к оптимальным, честным выборам, я думаю. И наблюдатели самих кандидатов, и международные наблюдатели, я думаю, будут, наверное, едины во мнении, что, собственно говоря, выборы прошли честно, хотя, как бы, результаты, конечно же, они будут, наверное, известны ближе к полуночи, тем не менее, как бы, все было достаточно-таки спокойно.
Вот эти выборы наблюдателями оцениваются очень высоко. А так ли все идеально, на ваш взгляд, в выборной ситуации в Абхазии?
Мне кажется, все-таки та система выборов, которая ныне действует, а сейчас действует мажоритарная система выборов, она действительно устарела. Она как бы не соответствует тем вызовам, которые стоят перед абхазским обществом, перед государством. И, по крайней мере, сейчас эта ситуация выглядит как просто соревнование хороших парней, ни идей, ни программ. Хотя каждый из них, конечно же, идет на выборы со своей какой-то программой, но все это, учитывая то, что участвует там 150 кандидатов и оспаривает 35 мест, конечно же, люди просто уже как бы даже устают от этих программ и теряются, не могут ничего запомнить, кто, собственно говоря, за что выступает. И я думаю, сейчас уже, наверное, после выборов станет вопрос о том, чтобы все-таки перейти на другую систему. Может быть, это будет смешанная мажоритарно-пропорциональная система, может быть, будет поставлен вопрос о том, чтобы все-таки перешли на выборы по партийным спискам. По крайней мере, уже эти вопросы ставятся и обговариваются, и вполне возможно, что нынешние выборы, они действительно окажутся последними по мажоритарной системе.
Я беседовал с Иналом Хаши, главным редактором абхазской газеты «Чегемская правда».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Уже в третий раз делегация Республики Тувалу во главе с премьер-министром Вилли Тилави побывала с визитом в Сухуми. Сегодня члены делегации участвуют в мониторинге выборов в парламент республики, однако программа поездки премьер-министра Тувалу была более широкой, рассказывает Рустам Зантария.
Программа пребывания в Абхазии делегации Республики Тувалу не ограничилась наблюдением за ходом предстоящих выборов. По завершении открытия пресс-центра ЦИК премьер-министр Тувалу Вилли Тилави в сопровождении своего старшего секретаря Исайя Тапе встретился с министром иностранных дел Вячеславом Черикба, с которым обсудил ряд вопросов, касающихся перспектив межгосударственного сотрудничества двух республик. После встречи с главой внешнеполитического ведомства Вилли Тилави был принят премьером абхазского кабинета министров. Приветствуя Леонида Лакерба, Вилли Тилави поблагодарил своего коллегу за возможность посетить республику и выразил уверенность, что в ходе предстоящих 10 марта выборов в Народное собрание Абхазия в очередной раз подтвердит зрелость своих демократических институтов. Премьер Абхазии, в свою очередь, вручил Вилли Тилави книгу об известном абхазском художнике Александре Чачба. Впрочем, главным в ходе встречи стало подписание документов, которые обозначили очередной этап во взаимоотношениях двух государств. Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между правительствами Тувалу и Абхазии, а также соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Абхазия и Тувалу. В ходе брифинга, который премьеры дали сразу после подписания документов, Вилли Тилави выразил уверенность, что, несмотря на большие расстояния между странами, сотрудничество будет интенсивным, подчеркнув, что сближение Тувалу с Абхазией происходит вопреки сильнейшему давлению со стороны Запада.
Да, мы испытываем давление со стороны других государств. Некоторые уже приостановили оказание помощи Тувалу. Но я не собираюсь просить их молить их о помощи, если они не хотят этого делать.
Подчеркнул Вилли Тилави.
Я хочу сказать, что есть то, что нас объединяет, несмотря на огромное расстояние. И мы, и народ Тувалу – это малые народы. Сегодня в этом мире очень легко себя декларировать другом больших стран. Сказать, что ты друг США, это вообще очень легко. И Китая тоже. А вот быть другом в стране, которую немного кто признал, несмотря на все сложности и трудности, которые есть, это вот мужество того небольшого полинезийского государства, к тому же являющийся членом Содружества наций британского. И мы это очень высоко ценим. То, что мы имеем в друзьях одного из членов Организации Объединенных Наций, а эта страна несколько десятилетий уже является членом ООН. Это позволяет нам надеяться при совместной работе рассчитывать на увеличение круга стран, готовых признать независимость Республики Абхазии. Это чрезвычайно важно. И то, что касается детализации сотрудничества, я согласен с господином премьер-министром. Это следующий этап, следующий шаг, которым мы в обязательном порядке займемся.
Отметил Леонид Лакербая. Как добавил Леонид Лакербая, уже в ближайшее время делегация Абхазии посетит Тувалу с ответным визитом, тем более, что официальное приглашение от Вилли Тилави есть. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Соглашение об углублении взаимного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, подписанное на днях в ходе заседания Грузия НАТО в Брюсселе, стало темой для размышления нашего постоянного автора Александра Подробинока.
Соглашение об углублении взаимного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, подписанное на днях в ходе заседания Грузии НАТО в Брюсселе, никак не может остаться фактором исключительно двустороннего сотрудничества Грузии с Североатлантическим альянсом. Традиционная формула, утверждающая, что соглашение не направлено против интересов третьих стран, это всего лишь дань дипломатическим традициям. Все это прекрасно понимают, а потому иногда так нервно и реагируют. Мы все прекрасно помним, как драматически реагировал Кремль на вступление в НАТО Балтийских республик, бывших советских. Тогда эти процессы тоже сопровождались уверениями Запада, что расширение НАТО не направлено против России. Однако российские власти, привычно отождествляющие себя с Россией, понимали, что приближение НАТО к западным границам России несет угрозу существованию установившемуся в России антидемократическому режиму. И это действительно так. Играя на генетическом страхе россиян перед внешним миром, Кремль стращал тогда наших соотечественников угрозой военного подавления агрессивным блоком НАТО российского суверенитета. Заезженная пластинка, но нельзя сказать, чтобы она не производила совсем уж никакого эффекта. На самом же деле подлинная угроза так называемого расширения НАТО на восток состоит в том, что приграничные с Россией страны навсегда покидают сферу политического и военного влияния России, гарантией чему служит именно их вхождение в Североатлантический военно-политический союз. Кроме того, Кремль был озабочен тогда уже не столько самим фактом случившегося бегства Балтийских республик из-под российской опеки, сколько тем дурным примером, который подают беглецы, еще привязанным к России бывшим советским братьям. Страх, кстати, вполне обоснованный. Сохранившая преемственность советских времен российская внешняя политика по-прежнему была и остается по сей день нацеленной на максимальное подчинение своему влиянию соседних стран. На отдаленной территории сил уже нет, но соседи считаются стратегами со Смоленской площади нашей законной добычей. Добыча, это, разумеется, понимает, и что вполне естественно ищет защиты у международного сообщества. Ко всему сказанному остается добавить, что нынешняя российская власть предпочитает удерживать соседние страны в орбите своего влияния по возможности мирным путем, подвергая эти страны газовому шантажу, поддерживая в них пророссийские политические силы, распространяя там свое культурное и языковое влияние. Необходимо отметить, однако, что подобная политика осуществляется в интересах авторитарной российской власти, но вовсе не в интересах самой России. По крайней мере, той России, которая стремится к демократии и цивилизованному общению с европейским сообществом. Демократической России нечего опасаться НАТО, а тем более вхождения в него Грузии или других приграничных государств. Этого опасаются в России только те, кто хочет видеть нашу страну изолированной от окружающего мира, а народ ее лишенным демократических прав и гражданских свобод. Александр Подрабинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Эхо Кавказа.
Турция изменила правила приема на работу иностранцев. Об этом сообщил грузинский МИД в специальном заявлении. Внимание к этой теме со стороны министерства вполне оправдано. В Турции трудятся десятки тысяч грузинских граждан, и далеко не все они находятся там легально, рассказывает Тимур Кигурадзе.
Совсем недавно Турция ужесточила миграционное законодательство, что фактически могло оставить без заработка десятки тысяч граждан Грузии, работающих в этой стране. Впрочем, позже турецкое правительство пошло на попятную и сделало некоторые исключения для тех, кто собирается работать в семьях в качестве нянь или сиделок. Разрешение на такую работу теперь можно получить прямо в турецких представительствах в Тбилиси или Батуми. Что касается остальных профессий, то тут ситуация осложнилась. Молодой тбилисец Георгий Сабискверадзе, например, ни няней, ни сиделкой работать не собирается. Он получил предложение работать на одном из турецких заводов по производству пластмассы. Зарплату предложили небольшую, всего $400. Но и эти деньги Георгий заработать не смог.
Я не получил никаких гарантий того, что мне заплатят эти деньги. Но я все равно готов был пойти на риск и поехать. Но после того, как приняли новый закон, это уже не имело смысла. Работодатель больше не заинтересован в том, чтобы нанимать иностранцев. Это обходится им слишком дорого.
Георгий объясняет, что теперь турецкий работодатель должен заключить с иностранцем полноценный трудовой контракт, а это, в свою очередь, приводит к росту налогов и страховых отчислений. В итоге иностранный рабочий обходится турку во столько же, если не больше, что и местный. Новый закон вступил в силу 1 февраля этого года. Он стал неприятным ударом и для посреднических компаний, которые нанимали грузинских граждан для турецких компаний. Если раньше они работали полулегально, то теперь выход один – уйти в подполье, то есть предоставлять рабочих без документов для работы, без контрактов и, соответственно, без гарантий. Впрочем, преференции для тех, кто будет работать в семьях – это, безусловно, положительное нововведение. По словам координатора программы Международной миграционной организации Марка Хулста, большинство грузинских трудовых мигрантов в Турции работают именно сиделками и нянями. Хулст приводит интересные цифры. За весь прошлый год разрешение на работу в Турции получили около 600 граждан Грузии. Это при том, что по неофициальным данным на территории Турецкой Республики работают до 100 тысяч грузин. Легализация работающих в семьях мигрантов может улучшить официальную статистику.
Из-за того, что они работают нелегально, их права не могут быть защищены. Многие граждане Грузии согласны работать и без заключения контракта, на основе частной договоренности. Естественно, в случае нарушения такого договора ничего предпринять невозможно. Они просто вынуждены возвращаться в Грузию.
Только по официальным данным, безработица в Грузии в прошлом году держалась на уровне 15-16%, а по оценкам аналитиков, ее реальный уровень достигает и 30%. О том, что во многих семьях хотя бы один член работает за границей, говорит и постоянно растущий уровень частных денежных переводов из-за рубежа в Грузию. На этом фоне очевидно, что поток в Турцию легальных и нелегальных иммигрантов не ослабеет. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Явка избирателей на проходящих сегодня выборах в парламент самопровозглашенной Республики Абхазия на 18 часов местного времени составила 37,6%. Об этом на брифинге сообщил председатель ЦИК Батал Табагуа. Вместе с тем он отметил, что в четырех округах явка превысила 50%. По данным ЦИК, самая низкая явка избирателей 20,65% зафиксирована в Сухумском городском избирательном округе номер один. Выборы признаны состоявшимися. Международные наблюдатели из 9 стран мира высоко оценили уровень прошедших выборов и назвали их демократическими. Вице-спикер парламента Грузии Пата Давитаев в субботу провел пресс-конференцию, где негативно оценил парламентские выборы в самопровозглашенной Республике Абхазия. Эти выборы нелегитимны. Из этого региона изгнано 300 тысяч беженцев, и все международные организации Евросоюз, Евросовет, парламенты наших партнерских государств, а также США признают Абхазию оккупированной территорией, сказал Давитаев. На полигоне Министерства обороны Грузии в пригороде Тбилиси в Азиане сегодня начинаются грузино-американские военные учения. Как сообщило посольство США в Грузии, эти учения продлятся до 24 марта. По данным посольства, в них примут участие 300 морских пехотинцев США, военнослужащих ротационных сил Черноморского региона, база которых расположена в румынском городе Констанца. В учениях будут также задействованы военнослужащие 4-й пехотной бригады сухопутных войск Грузии. Президент Армении Серж Саргсян переизбран на пост председателя Республиканской партии Армении. Как передают новости Армения, Саргсян избран главой правящей партии единогласно в ходе 13-го съезда Республиканской партии. Саргсян после избрания заявил, что продолжит со всей ответственностью руководить партией во благо страны. «Других целей у нас нет», — подчеркнул он. Официальный Баку отрицает готовность к подаче заявки на проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года совместно с Грузией. Об этом заявила глава оргкомитета заявки Баку на проведение Олимпиады 2020 Кинуль Нуралаева, передает «Кавказский узел». По ее словам, Михаил Саакашвили озвучил только желание. Официального подтверждения на государственном уровне пока нет. Информацию о подготовке совместной заявки опроверг и президент Азербайджанской футбольной ассоциации Равнак Абдуллаев. 7 марта президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая перед депутатами парламента Азербайджана, заявил, что Азербайджан и Грузия подадут совместную заявку на проведение чемпиона Европы по футболу 2020 года. Решение о выборе стран проведения чемпионата УЕФА примет летом 2014 года. Активисты группы содействия «Гринпис Грузии» потребовали прекратить строительство гигантских ГЭС в стране. Их поддержала партия Саломе Зурабишвили «Путь Грузии». Правительство Грузии в феврале 2011 года объявило о планах строительства 15 гигантских гидроэлектростанций.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
На этой неделе Конституционный суд Грузии принял решение о существенном рассмотрении иска представителя свободных демократов и Ассоциации молодых юристов против парламента Грузии. Они обжаловали поправки, внесенные в закон о полиции, которые начали действовать с 1 октября 2010 года. В соответствии с этими поправками грузинская полиция имеет право остановить любого прохожего на основании разумного подозрения. Правозащитники и политики намерены доказать в суде, что эта поправка противоречит двум статьям Конституции, гарантирующим право на свободу и неприкосновенность частной жизни, рассказывает Нона Суварян.
Давид Шубаладзе – один из тех граждан Грузии, которые неоднократно вызывали разумное подозрение у полицейского патруля. В одной из таких ситуаций его попросили выложить из кармана все содержимое, но не объяснили причин задержания. Как говорит Шубаладзе, патрульные не удосужились и представиться.
До этого меня останавливали раз 8. Во время обыска задавали какие-то вопросы. Например, спрашивали насчет лэптопа, есть ли у меня документы на него. Подозревали, что он ворует.
По словам Шубаладзе, он не сумел задокументировать эти инциденты. Собственно, это сделать было бы не так просто, поскольку в соответствии с законом о полиции, проверив гражданина на основании разумного подозрения, сотрудники правоохранительных органов не обязаны протоколировать свои действия. Интересы Давида Шубаладзе в Конституционном суде будет представлять Ассоциация молодых юристов. Жалобу на поправки закона о полиции, усилившие полномочия полицейских, эта организация внесла в мае 2011 года. За полгода до этого с аналогичным иском обратился в суд и Леван из Зория. Правозащитники протестуют против того, что полицейский не обязан объяснить гражданину при проверке, в чем именно он его заподозрил. Как говорит представитель Ассоциации молодых юристов Георгий Гоцеридзе, не указан и конкретный срок, в течение которого гражданина могут не отпускать. Более того, не уточняется, каким образом сотрудники полиции должны проверить свои подозрения.
Будет это обычный допрос или какие-то другие мероприятия, закон не уточняет. Это открывает путь к самоуправству, а также нарушает право гражданина на свободу передвижения и личную жизнь.
Важно и то, что у человека, остановленного полицией на основании разумного подозрения, нет права не отвечать на вопросы и пользоваться услугами адвоката. У гражданина в данном случае вообще нет никакого статуса. Он не является ни свидетелем, ни обвиняемым. При этом полиция может переместить его из места задержания даже в управление полицией. Произвол, порождаемый этим законом, как говорит Леван Изория, стал очевиден после гибели Соломона Кемеридзе. Напомним, житель Квишхэти, которого на днях после допроса в полицейском управлении города Хашури привезли домой мертвым, по официальной версии опрокинулся через перила лестницы здания управления. Представители общественности со своей стороны предполагают, что Кемеридзе подвергся насилию со стороны сотрудников полиции. МВД утверждает, что задержанный был доставлен в полицию как обвиняемый, однако, согласно заключению народного защитника, при проверке у него не было никакого статуса. Говорит Леван Изория.
Из этого факта можно сделать вывод, что полицейские действовали на основе разумного подозрения, то есть допустили, что он совершил преступление или мог совершить его в будущем. Поэтому задержали и увезли в управление. А все закончилось летальным исходом.
По словам членов различных НПО, сотрудники правоохранительных органов в течение последних полутора лет охотно используют возможность брать под разумное подозрение граждан, предоставляемую им законом о полиции. Если же подозрение не оправдывается, никто и не думает приносить извинения. Представитель НПО 42-я статья Конституции Дмитрий Хачидзе говорит, что граждане Грузии чаще всего даже не пытаются протестовать. Им хватает уже того, что они оказались на свободе после задержания. Представитель парламента, также присутствовавший на сегодняшнем заседании Конституционного суда, воздержался от комментария. Ранее председатель парламентского комитета по правам человека Лаша Тордия заявил, что поправки в закон важны, поскольку направлены на защиту жизни и здоровья полицейского. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Кандидаты в президенты самопроглашенной республики Южная Осетия в оставшиеся две недели голосования приступили к активной фазе предвыборной кампании. В зоне их особого внимания жители сельской местности, ведь проблем у них всегда было больше, чем у схинвальцев. О предвыборных настроениях в одном из наиболее крупных юго-осетинских сел Хитогурова рассказывает наш корреспондент Ирина Келехсаева.
Хитогорово или Цунар, как его еще называют, в далекие советские времена считалось богатым селом. Земли были распаханы и засажены, кругом цвели фруктовые сады, работали животноводческие фермы. Сейчас об этом вспоминают с грустью. Хотя близость к Схинвалу по-прежнему дает жителям преимущество перед отдаленными горными селениями, ехать до столицы всего 10 минут, дорога заасфальтирована. Правда, существует давняя проблема с рейсовыми автобусами. До столицы добираются автостопом и дети школьного возраста. Несмотря на то, что в Хитогорово функционирует сельская школа, большинство родителей предпочитает отдавать детей в городскую. Ведь неукомплектованные сельские классы, в которых учатся по 3 ученика, не дают, по их мнению, возможности полноценного обучения. В село мы приехали с одним из кандидатов в президенты. В назначенное время людей в сельском клубе не оказалось. Представитель администрации посетовал на плохую организацию встречи с избирателями. Да и на то, что утро для жителей сел – это, как правило, домашние работы, уход за скотом. Тем не менее, спустя час актовый зал был уже наполовину заполнен людьми. Художник-абстракционист, а ныне еще и глава администрации Хитогорова Георгий Габараев легко размывает реальность на своих картинах, но считает, что жить в размытой реальности сложно. Необходимо, наконец, выбрать лидера государства.
По сравнению с теми выборами, которые у нас проходили в 2011 году, сейчас люди верят, что наконец-то они выберут настоящего нормального президента. Чтобы Осетия наконец-то имел своего президента, обязательно надо нам лидера найти. То мы топчемся на месте, надо работать, надо догонять упущенное.
Выборы в ноябре 2011 года Габараев тоже считает законными, но их провал объясняет наличием каких-то ошибок. Большинство односельчан Георгия Габараева проголосовало в ноябре прошлого года за креатуру Кремля Анатолия Бибилова. Газ к селу не проведен, хотя в 3 километрах проходит газопровод Дзуарикау-Цхинвал, поэтому в помещении актового зала к приезду важных гостей растопили дровяную печь. Люди внимательно слушали предвыборную речь, честно аплодировали после особо понравившихся фраз. Правда, первый вопрос озадачил и кандидата, и приехавшую с ним группу поддержки. Оказывается, такой вопрос задают всем приезжающим сюда кандидатам в президенты, говорит жительница села Хитогорово Елена.
Самый важный и самый первый вопрос от каждому кандидату задают. Если вы пройдете, уверены ли, что вас пропустят?
А почему вы боитесь, что могут не пропустить кого-либо из избранных кандидатов?
А почему не пропустили до этого? Где гарантия? Мы боимся, что даже если пройдет какой-то кандидат, то будет то же самое, как было в ноябре. Моя личная версия, что она выиграла. Но на сегодняшний день мы с вами знаем, что она не президент.
Тем не менее, считает Елена, на выборы придет большинство жителей Хитогорова. Ведь проигнорировать и не проголосовать значит пойти против самих себя.
Протестного настроения абсолютно нету. Против кого протестовать? Против себя? У меня здесь дети живут, у меня здесь вся родня. Как я могу против себя протестовать?
С ней согласна и Юза Валиева.
У меня есть, что я сомневаюсь, но все равно пойду на голосование. То, что тогда не прошло голосование, я сомневаюсь, что сейчас тут пройдет, но все равно пойду.
А вообще как настроение у людей здесь? Все пойдут на выборы?
Все пойдут на выборы.
Обида на власть, жизнь и обстоятельства стали отличительной приметой настроения у жителей гостинских сел. На встрече мне показали одного из присутствующих, мужчину, жена которого мучается от послевоенных ран и не получает помощи от государства. Также жители села рассказали мне про семью, которая до сих пор живет в палатке, про беженцев из Грузии, которые до сих пор не могут получить гражданство Южной Осетии. Говорили, что чиновники, как правило, проезжают Хитогорово, стараясь не замечать многочисленных проблем и его жителей. «Эх, дочка», — сказал мне до встречи старик, — «пойдем и проголосуем. Мы же уже 6 месяцев живем непонятно как. Я голосовал за Джоеву. Я возмущен тем, как с ней поступили. Но ведь надо дальше как-то жить». Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
8 марта, Международный женский день, лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джоева оставалась под стражей в палате республиканской больницы. Тем не менее, с Аллой Алексеевной по телефону побеседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Предлагаю вам послушать эту беседу.
Я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин в нашем коллективе с праздником. И отдельно, Алла Алексеевна, мои поздравления вам. Я желаю вам выдержки, твердости духа, поддержки со стороны ваших соотечественников, выздоровления, возможности, наконец, завершить вот этот, насколько я понимаю, очень тяжелый марафон, в котором вы вынуждены участвовать уже 4 месяца.
Спасибо большое, спасибо. Пользуясь случаем, я хотела бы поздравить всех женщин мира с этим праздником. Я не помню точно, как ее звали. Эмилин, по-моему, Пенкхёрст. Вот она мне когда сказала. Я пришла сюда, солдат, который временно покинул поле боя. Я нахожусь в республиканской больнице в настоящее время. Но я по-прежнему солдат. В условиях Южной Осетии мужчины, которые позиционируют себя достойными представителями нашей нации, вдруг делают заявление о том, что негоже в Южной Осетии видеть первое лицо государства женщину. Это такое примитивное, убогое мышление в 21 веке заставляет меня еще раз продекларировать свою приверженность равенству и всем тем принципам, которые я отстаивала все это время, когда боролась за конституционные права всех граждан Южной Осетии.
Алла Алексеевна, ну я думаю, что вы своим примером уже продемонстрировали, что женщина в Южной Осетии – это человек, это политик, это общественный деятель, который может не просто конкурировать с мужчинами, но и одерживать над ними победу. Ну, раз мы перешли от праздничных тем к темам политическим, позвольте задать вам вопрос. Насколько я понимаю, Алла Алексеевна, сейчас среди вот четверых отобранных специальным селективным методом кандидатов в президенты идет, ну, некая такая тайная борьба за ваши симпатии. То есть очень важно для них, чтобы кому-то одному достались голоса ваших сторонников. Скажите, при каких условиях вы могли бы сегодня поддержать кого-то из...
Ну, во-первых, разрешите мне мой собственный комментарий по этому поводу сказать. Двое из них сегодня пришли и поздравили меня с Международным женским днем. Третий, который находится в Москве на лечении, также вчера через доверенного человека поздравил меня. Моя позиция остается неизменной. Сегодня на сайте Осетия Квайса я поместила свое открытое письмо Наталье Нарочницкой, которая выступила с интервью «Почему я с Путиным?». И в этом интервью было очень много тезисов, близких мне и по программе, и по сути своей. И обыграв вот эти моменты, я адресовала ей свое открытое письмо и процитировала вместе с тем Дмитрия Медведева, который 4-го ночью на Поклонной горе сказал: «Мы никому не отдадим свою победу». И поставила вопрос: а почему же тогда победа югосинского народа, 56,7% избирателей отдали свои симпатии мне, и они были раздавлены, буквально раздавлены, несомненно, не только кланом, но и теми, кто патронирует этому клану. Я все-таки надеюсь, что я хоть какой-то ответ получу на свои многочисленные вопросы, которые я адресую российской власти. И обусловленный это отнюдь тем, кто имеет какие-то президентские амбиции. Я просто хочу уважать всех избирателей, которые отдали мне свои голоса. А вот если потом уже я пойму абсолютную обреченность моих стремлений вернуть ситуацию в Южной Осетии в правовое русло, вот тогда я уже позволю себе порассуждать над тем, кого я могу поддержать на этих выборах. Но такой ошибки, какая произошла со мной в 2001 году, когда я из лучших побуждений поддержала Кокойте, такой ошибки со мной уже никогда не будет, потому что я уже получила жесточайшие уроки политического опыта, в частности, вот на этих президентских выборах. И поэтому, конечно, буду чрезвычайно осторожна и более целеустремленна.
Алла Алексеевна, вы не исключили возможности того, что вы, как было сказано, поразмышляете о поддержке того или иного кандидата. Все-таки на каких условиях? На условиях, скажем, если вам будет предложен какой-то пост премьер-министра, например.
Заранее могу сказать, что никакой пост не может удовлетворить тем требованиям, которые у меня есть в моем сознании. поэтому это для меня абсолютно исключается. И если такое соглашение состоится, то оно будет только в рамках тех пунктов, которые я обозначила в своей программе и в своем видении нашего дальнейшего развития.
Огромное спасибо, Алла Алексеевна. Напомню, у нас на линии прямой связи из Цхинвальской больницы была Алла Джоева.
С ней беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В регионах Грузии участились факты увольнения школьных учителей. Большинство из них утверждают, что стали жертвами политических гонений, поскольку их родственники являются активистами оппозиционных партий. Восстановить справедливость и вернуть рабочее место через суд педагоги не могут, а попытка журналистов установить истину порой заканчивается рукоприкладством со стороны директоров школ. 7 марта директор школы села Никози столкнул с лестницей журналистку Тамар Хидашели. Сюжет подготовили об этом Зия Парисишвили и Гога Абцаури.
Журналист информационного центра Шида Картли Тамар Хидашели решила провести журналистское расследование по поводу увольнения учительницы биологии в селе Никози Цицина Джавахишвили, чей муж в рядах оппозиции. Журналист обратилась к директору школы Тамазу Меланишвили с письменной просьбой о выдаче ей копии актов заседания педсовета и заключения Генеральной инспекции Министерства образования, на основе которых была уволена Цицина Джавахишвили. Закон обязывает директора школы предоставлять такую информацию, но Тамаз Меланишвили на это отказался принимать заявление журналиста.
На мой вопрос, почему, директор ответил, что не хочет, и все. Тогда я предложила ему сказать это перед камерой. В ответ он столкнул меня с лестницы. Я чудом удержала равновесие. Я просила отпустить мою руку. Говорила, что я сама выйду из здания, но он не слушал меня. Даже учителя не смогли его остановить.
Вспоминает Тамар Хидашели. В ближайшие дни журналист намерен обратиться в суд с жалобой на Тамаза Меланишвили за физическое оскорбление. В свою очередь, Тамаз Меланишвили обвиняет журналиста в шантаже. Это не первый случай, когда вокруг Тамаза Меланишвили разгорается скандал. В информационном центре Шида Картли вспоминает, что в 2008 году, во время парламентских и президентских выборов, он был главой избирательного участка в Никози. Тогда именно под его руководством международных наблюдателей оскорбили и выкинули с избирательного участка. Из-за этого инцидента результаты голосования в Никози были аннулированы. Как после этого инцидента Тамазу Меланишвили доверили руководить школой, остается вопросом. Этот инцидент хорошо помнят и в семье педагога Цицина Джавахишвили. Ее муж тогда баллотировался в парламенте от оппозиционной партии «Свободные демократы». У Цицина возникли проблемы сразу после того, как Меланишвили возглавил школу. В конце концов, противостояние закончилось ее увольнением. Судьбу Цицина разделила и учительница 9-й публичной школы города Гори и Абжалава. Ее освободили в январе, так и не объяснив причины. Муж Бжалава – глава регионального офиса «Свободных демократов». Партия, которая объединилась в предвыборную коалицию оппозиционного миллиардера Бидзена Иванишвили, не раз обвиняла власти в гонениях на ее активистов по политическим мотивам. Без работы остались педагоги и в других регионах Грузии, в том числе и в Сачхере, откуда родом Иванишвили. Перед выборами идет чистка оппозиционно настроенных учителей, уверены оппозиционеры. Тем не менее, Министерство образования и местное отделение образовательных ресурс-центров категорически отрицают эти предположения и заявляют, что отношения между работодателем и сотрудником регулируются законом. Но эти законы не всегда соблюдаются, заявляют в Ассоциации молодых юристов. Только в горийский филиал НПО за помощью обратились 15 уволенных педагогов. Глава НПО Шида Картли Кэти Бебиашвили говорит о печальной судебной практике в отношении увольняемых.
Суд не удовлетворил ни одного иска. В одном случае он оправдал директора, который освободил педагога, не согласовав этот вопрос с попечительским советом. Это прямо указывает на тенденциозность суда.
Несмотря на это, юристы ассоциации обещают не складывать оружие и продолжат бить в колокола.
Сюжет подготовили Мзия Парисишвили и Гога Абцаури.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Петербурге, по данным полиции, задержано около 60 человек за попытки проведения несанкционированных протестных акций за честные выборы, рассказывает Татьяна Вольская.
Организаторы акции – представители петербургского отделения партии «Парнас» и регионального объединения «Национальные демократы». Они собрали своих сторонников через социальные сети. Остальные оппозиционеры заранее объявили, что от проведения акции отказываются. На Невский проспект пришли не более 100 человек. У многих были белые ленточки и белые цветы. Как только появился первый плакат «Русская пробежка. Свободу политзаключенным», начались задержания. При этом некоторые кричали «Путин вор» и «Долой чекистов». Государство. Говорит одна из задержанных, член Ротфронта Тамара Ведерникова.
Ужесточение пошло. Проходят очень жесткие задержания. Но это только лишь поможет нам же в дальнейшем. Потому что те, кто вот это все видит, они это воспринимают как нарушение штраф. Очень много людей в автобусах совершенно случайно попало.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу. В Белграде на первенстве Европы по вольной борьбе на этой неделе уроженец Сухуми, член сборной России Денис Царгуш, стал трехкратным чемпионом Европы по вольной борьбе в весовой категории до 74 килограмм. В гостях в эфире «Эхо Кавказа» побывал консультант сборной России по вольной борьбе Дзамбалат Тадеев, с которым побеседовал Олег Кусов.
Главная новость – это победа Дениса Царгуш. Каковы его шансы попасть на Олимпиаду в Лондон?
Мое мнение такое, что сегодня он лидер в сборной команде. Позапрошлом году и до этого он стал чемпионом мира и чемпионом Европы. Сегодня в этой весовой категории ему равных нет. Ну, даже была маленькая неудача в прошлогодном чемпионате мира в Стамбуле. Но он нарисовал сегодня пуш. Да, бывают моменты, потому что спортсмен не может быть всегда в хорошей спортивной форме. Поэтому сегодня он опять-таки доказал, что он номер один в мире своей победой на чемпионате Европы в серии.
Если вернуться к этой победе, к финальной схватке, кого победил Царгуш и каков был ход поединка?
Он победил грузинского атлета. Грузин стал чемпионатом мира в прошлом году бронзовым призером. Он очень хороший, молодой, перспективный. Но Денис Царгуш очень тактически повел хорошую схватку. Два раза он победил двух периодах. И поэтому шансу не дал грузинскому атлету, чтобы даже какие-то мысли его посещали, я имею в виду наши победы.
А как обстоят дела на первенстве у осетинских борцов?
На данном чемпионате Европы выступал Алан Гугаев, который два года назад на чемпионате мира в Москве был серебряным призером. После этого у него были проблемы немножко со сердцем, потому что он перегрузил. Если Алан Гугаев относится к тем атлетам, которые не надо заставлять работать, а наоборот, надо его придерживать и останавливать. Поэтому после вот такого перерыва небольшого, я имею в виду год, практически ничего не показал, он подтвердил, что на сегодняшний день выиграл Яригинский турнир и чемпионат Европы, подтвердил, что он будет один из претендентов в олимпийскую сборную команду. Зависит от того, как он выступит на чемпионате России в Питере.
Вот можно ли сказать сегодня, что сохраняется школа вольной борьбы у дагестанских, осетинских, грузинских борцов?
Я могу сказать, что сегодня самые сильные школы, я могу в полной ответственности сказать, и это осетинская, дагестанская и грузинская. На самом деле на мировом уровне они доминируют. Ну, я имею в виду, что российская школа, она на сегодняшний день является самой сильной в мире, а потом все остальные. А если по регионам взять, это Дагестан и Осетия.
Как вы считаете, шансы Бувайсара Сайтиева, сможет ли он выступить успешно в этом году?
Неоднократно отвечал на этот вопрос. Я еще не знаю о планах Бувайсара Сайтиева. Остался менее полгода к олимпийским играм. Если кто-то хочет бороться, надо вчера надо было начинать бороться. А сегодня, если нет повода и основания, то я не знаю, он борется или нет, я не знаю. И на сегодняшний день я не могу по этому поводу что-то сказать.
На ваш взгляд, кто из борцов в российской команде сможет повторить его достижения, завоевав 3 олимпийские медали? Вот есть такие сейчас люди в команде?
Я могу сказать одно, что Мавлет Батыров, у него есть шанс, потому что ему сегодня 26 лет, молодой атлет. То есть он может пробить его результат, я имею в виду, кстати, олимпийским чемпионом уже трехкратным. Но по чемпионатам мира он еще пока отстает.
Ну, а кто из осетинских борцов способен повторить достижения Махарбека Хадарцева, Арсена Фазаева, Сослана Андиева?
Сегодня можно сказать и Артур Таймазов, который сегодня еще не завершил свою карьеру. Он будет выступать и штурмовать Олимпийские игры в Лондоне. Так что все может быть. Может, в этой весовой категории, в тяжелом весе, может, у латвийских атлетов тоже будет трехкратным олимпийским чемпионом. Но в этой весовой категории очень серьезная конкуренция. Там есть и Билл Алмахов, который выступает за сборную команду Российской Федерации, и грузинские атлеты. Но я думаю, что все зависит от того, кто как подойдет к олимпийским играм, какой спортивной форме будет. И от этого очень много зависит. Махарбега и Фадзаева, и Андила Суслана, можно сказать, что сегодня, если взять из действующих атлетов, из астинских, он тоже двукратный олимпийский чемпион и серебряный призер олимпийских игр. Я имею в виду Артура Таймазова.
Это было два слова о ваших спортивных планах в этом году.
Я пока еще болею, я пока не работаю, я пока просто консультант сборной команды. Поживем, увидим, посмотрим.
С Замолотом Тадеевым беседовал Олег Кусов. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.